С новостями дня вас познакомила Надежда Фетисова. В эфире «Свобода в полдень» в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Защита кадашей. Срок ультиматума истек. Чем закончится сегодняшнее противостояние? Стрелять на поражение. В Приморье ищут банду, нападающую на сотрудников милиции. И Совет Безопасности ООН готовится объявить новые санкции против Ирана. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, в Москве защитники кадашей, протестующие против сноса исторических зданий в этом районе, сегодня намерены провести новую акцию протеста. Активисты общественной коалиции в защиту Москвы заявляют, что сегодня истекает 48 часов примирения, о которых депутат Госдумы Николай Левичев договорился с застройщиками. К 18 часам в кадашах должны быть прекращены все работы по демонтажу зданий. А накануне мэр Москвы в эфире телекомпании ТВЦ заявил, что истинную ценность в кадашах представляет лишь храм, все остальное развалины, которые город снесет, заявил мэр Москвы Юрий Лужков. И вот что в интервью «Радио Свобода» заявила Елена Ткач, координатор коалиции в защиту Москвы.
Сегодня вечером истекает 48-часовой срок перемирия. Депутат Николай Левичев достал бумажку из прокуратуры, которая запрещает строительство. Но все-таки мы не очень уверены, что инвесторы пойдут сразу на уступки и смогут вывести оттуда и технику, и строителей, и охранников из ЧОП «Радон». Поэтому сегодня у нас общий сбор в кадашах, и мы с этой бумажкой из префектуры пойдем, чтобы установить справедливость. Если они будут как-то противодействовать, ну, придется опять брать, наверное, стройку штурмом.
То есть вы не исключаете столкновений с охранниками?
Нет, не исключаю. После того, как они нам нагло врали в лицо, что мы выводим технику, если вы отсюда уходите, мы уходили, они сразу же брались за отбойные молотки. После того, как они нас гоняли по стройке вот этими чоповцами, я вообще ничему не верю.
Согласно той бумажке, которую вы собираетесь предъявить сегодня охранникам, там все работы должны быть приостановлены, выведена техника, не так ли?
Да, все должно быть приостановлено, законсервировано, и территория очищена от представителей инвестора.
Как вы расцениваете вчерашнее заявление Лужкова, который заявил, что работы будут продолжены, и он не даст превратить Москву в развалины и прочее-прочее?
Ну а что он еще может заявить? Он подписал генплан, хотя генплан не согласован с федеральными властями. Он подписал незаконные документы, я не знаю, этим он себя в какое положение поставил.
Заявление Лужкова входит в противоречие с теми документами, которые есть у вас на руках и с решением прокуратуры?
Да, входит в противоречие.
Сколько человек ожидается будут принимать участие в сегодняшней акции в защиту кадашей?
Я думаю, около 300.
Говорила Елена Ткач, координатор коалиции в защиту Москвы. В центральных районах Приморья продолжается милицейская спецоперация «Вулкан» по ликвидации вооруженной банды, на счету которой несколько нападений на сотрудников милиции. По некоторым данным, дерзкие преступления могут быть связаны с анонимным письмом, в котором неизвестные требовали навести порядок в силовых структурах, в противном случае обещая перейти к активным действиям, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Приморье Марина Лобода.
Масштабная операция правоохранительных органов идет в Приморском крае второй день. Ее цель – поиск особо опасных преступников, подозреваемых в серии вооруженных нападений на сотрудников силовых структур. 15 мая неизвестными был совершен поджог отделения милиции в селе Варфоломеевка Яковлевского района Приморского края. 27 мая в селе Ракитное на посту был убит сотрудник милиции. Из отделения пропали милицейская форма и наручники. Два дня спустя в районе Спаска обстрелян наряд милиции, возвращавшийся с дежурства, один из сотрудников ранен, и последнее нападение в ночь на 7 июня. В результате обстрела неизвестными в том же районе тяжело ранены два сотрудника наряда ГИБДД. В крае создан оперативный штаб по поимке вооруженных преступников. К поискам привлечены сотрудники оперативных служб, на трассах расставлены усиленные наряды, в воздух подняты милицейские вертолеты. Сотрудники ОМОНа и спецназа ФСБ прочесывают лес в поисках подозреваемых. В случае обнаружения отдан приказ стрелять на поражение. От каких-либо комментариев представители УВД воздерживаются. Из неофициальных источников стало известно, что в составе преступной группы есть бывшие военнослужащие, в том числе ветеран боевых действий в Чеченской Республике, а также бывший сотрудник органов внутренних дел. В распоряжении бригады имеется автомат Калашникова, охотничье ружье, пистолеты, гранаты. Эксперты не исключают связи происходящего происходящего с анонимным посланием, которое в мае поступило в ряд силовых ведомств и властных структур Приморья. В письме ультиматум предупреждения. Если чиновники не начнут наводить порядок в милиции, в судах и прокуратурах, авторы обещали перейти к решительным действиям. Криминолог Виктор Булавинцев не исключает, что нападение на милиционеров – это ответ анонимов.
Я лично склонен связывать происходящее событие с этим письмом, где содержалось предупреждение о намечающихся террористических и прочих актах в отношении силовых структур. Авторы письма грозились начать свою деятельность после 12 мая, и события указанные начались где-то с 15 мая. Насколько мне известно, там нет махровых уголовников. Это просто очевидная группа людей, которые вот решили бороться партизанскими методами с беззаконием, с произволом. А на данный момент, после нескольких убийств, в том числе сотрудников милиции, им терять действительно нечего.
Есть и другая версия. Это начавшийся в крае передел лесного бизнеса. Ее озвучил компетентный источник из УВД на анонимных условиях.
Лес очень плотно прибрали сотрудники ФСБ и начали там, скажем так, не очень приятную для местного населения деятельность, чтобы подгрести под себя вот эту тему лесную. Ну, адекватная реакция, естественно, у местного населения. Но только почему-то это отражается на сотрудниках милиции. Это как бы уже не версия. Это там, ну, вот ребята только приехали с командировки вот по Дальнереченскому району, по Красноармейскому, Пожарскому. Что там творится?
Давайте уточним. ФСБ хотят навести порядок в лесу?
Нет, конечно. Какой порядок?
Становятся известны новые сведения о членах преступного формирования. По данным милиции, их 6 человек, среди которых участники националистических организаций. По неофициальным данным, банда растет числом. К ней присоединяются новые добровольцы. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
И на линии прямого эфира корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова, которая находится в Хамовническом суде Москвы, где рассматривается второе уголовное дело в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Марьяна, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Арслан. Сегодня в суде защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева продолжает представлять доказательства, свидетельствующие о невиновности своих подзащитных. И вот сегодня уже второй день в судебном заседании показания дает первый иностранный свидетель защиты Жак Костюшко Морезе. В период с 2000 по 2004 год он входил в состав совета директоров и работал в компании в качестве независимого западного директора. Он также возглавлял аудиторский комитет компании, и поэтому большинство вопросов, адресованных адвокатом к нему, связано вот как раз с деятельностью компании, ее финансовой деятельностью, и тому, насколько прозрачно были денежные потоки, и можно ли было уследить за тем, куда перемещалась нефть, и куда перемещалась выручка от этой нефти и прибыль от нее. Еще накануне Жак Костюшко Морезе заявил, что те обвинения, которые сегодня предъявлены Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву в хищении 350 миллионов тонн нефти, это чушь собачья, они не выдерживают никакой критики, точнее, простите, бред сивой кобылы. Чушь собачья, обвинение называл другой свидетель защиты Виктор Геращенко. Это бред сивой кобылы, который не выдерживает никакой критики. И вообще ЮКОС для того, чтобы вести отчетность по системе ГАП, делал максимум вещей для того, чтобы открыть свою деятельность, сделать ее прозрачной. Его обслуживала компания аудиторская и очень известная Pricewaterhouse Куперс, и у нее были все документы о деятельности ЮКОСа, и ничего скрыться не могло. Вопрос адвокатов о том, как получилось, что члены комитета по аудиту и аудиторы не заметили хищение 350 миллионов тонн нефти, свидетель даже затруднился ответить, поскольку он сказал, что нефть поставлялась и регулярно. Мы видели и получали деньги от этой нефти, и видели всю отчетность о ее перемещении, и говорить о том, что она могла куда-то пропасть, ну, просто не приходится. И сегодня в течение дня адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева продолжат допрашивать этого свидетеля, и вполне вероятно, что уже после обеда за него примутся государственные обвинители, которые вообще не слишком довольны появлением этого свидетеля в суде, поскольку, ну, суд судя по тем репликам, которые можно было слышать от государственных обвинителей, они не слишком рассчитывали, что иностранные свидетели рискнут приехать в Россию для отдачи показаний. Арслан.
Спасибо, Марьяна. Марьяна Тарачешникова, корреспондент «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». В Москве 12:45. Вы слушаете программу «Свобода». В полдень и коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве задержанный во время митинга оппозиции на Триумфальной площади 31 декабря прошлого года объявил голодовку. В Совете Безопасности ООН проходит голосование по проекту резолюции о санкциях против Ирана. В Дагестане неизвестные расстреляли завхоза медресе селения Ясная Поляна. В 14:00 по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Я подчиняюсь своим книгам, интервью с писателем и сценаристом Гилбертом Адлером. Ведет программу Дмитрий Волчик. Государственная дума не стала принимать законопроект о транспортной безопасности, который ужесточает наказание за проведение акций протеста, связанных, например, с перекрытием дорог. Депутаты посчитали его чересчур жестким. Продолжит тему в обзоре сегодняшней российской прессы Надежда Перцева.
Вчера Комитет Госдумы по законодательству должен был подготовить ко второму чтению правительственный законопроект о транспортной безопасности. Однако обсуждение на комитете так и не состоялось. Об этом сегодня пишет «Независимая газета». Депутаты требуют отказаться от уголовного наказания тем людям, которые просто выходят на дороги, выступая против ущемления их прав. Законопроект с обсуждения был снят, но не окончательно. Консультации решено продолжить. Газета напоминает, что в проекте, среди прочего, предусматривается уголовная ответственность за блокирование дорог, а также создаются дополнительные препятствия забастовочным действиям на транспортных предприятиях. Причем 2 года лишения свободы можно получить просто за один выход какой-либо из транспортных магистралей, например, протестуя по поводу невыплаты зарплаты или требуя возврата своих денег нечестным строительным компаниям. При этом, если такая акция нанесет транспортной инфраструктуре крупный ущерб в размере всего-то 500 тысяч рублей, то можно получить уже 4 года. Через этот же крупный ущерб, заявила в ходе первого чтения оппозиция, власть легко будет подавлять забастовки транспортников, проходящие в виде отказа от работы. Законопроект в первом чтении, напоминает «Независимая газета», был в результате принят. И вот уже более 1.5 месяцев комитет консультируется с правительством, чтобы привести его в приемлемый вид. И, как оказывается, без особого успеха, подчеркивает «Независимая газета». В кулуарах Госдумы глава комитета по законодательству Павел Крашенинников, корреспонденту «Независимой газеты», заявил, что комитет будет добиваться в безусловном порядке исчезновения нормы об уголовной ответственности за блокирование дорог даже без наступления каких-либо последствий. Председатель комитета жестко пообещал, что пока правительство не пойдет депутатам навстречу, проект закона на второе чтение вынесен не будет, цитирует Павла Крашенинникова «Независимая газета». Прокомментировать этот законопроект я попросила члена Общественной палаты, председателя Объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергея Вострецова.
Люди, если выходят перекрывать дороги, наверное, это не от хорошей жизни, потому что, как говорится, демократические свободы, они должны не просто быть, да, они должны еще иметь возможность быть защищены. И если как бы олигархи там и власть, как бы она свои интересы защищать может, то народу свои интересы при сегодняшнем трудовом законодательстве, при ТК, при законах о заставках, ну, практически никаких вариантов высказывать свои протесты, недовольства не остается. Митинги, шествия и так далее, все больше сжимается как бы круг возможности высказать свое мнение. И я считаю, что, конечно же, это будет очень неправильно, если такой законопроект пройдет. Потому что сегодня, к сожалению, и ситуация ЖКХ во многих регионах, и ситуация с коммунальным хозяйством, ситуация с промышленностью, она очень сложная. Поэтому, безусловно, протестное настроение будет только нарастать, и одними запретами здесь ситуацию эту не разрулить. А если мы будем просто все запрещать, ну, просто рванет, и все, недооценивать пассионарную часть населения, наверное, нельзя. Я считаю, в первую очередь, конечно, правительство должно думать об этом. И вряд ли этот закон будет работать на практике, потому что, я еще раз говорю, запугать людей, там, массу людей не удастся никому. И я думаю, что депутаты у нас все-таки взвешенные люди, и они не будут этого делать, особенно в канун выбора, принимать столь непопулярные законопроекты. Если власть ради власти, это один вопрос. А если власть ради народа, Тогда чего же бояться и не слушать свой народ?
Таково мнение Сергея Вострецова. Общественный совет при ГУВД, обсудив скандальный разгон несогласных 31 мая, предложил компромисс – закрыть Триумфальную площадь для митингов. Об этом сегодня пишет газета «Ведомости», газета «Коммерсант» и газета «Время новостей». Необходимо обнулить ситуацию, предложив всем заинтересованным силам любые другие площади, рассказал о своих предложениях участник вчерашнего заседания главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в эфире радиостанции. Предлагалось разрешить акции на Пушкинской площади, но конкретного решения принято не было, сказал газете «Ведомости» член общественного совета при ГУВД, главный редактор газеты «Точка.ру» Михаил Михайлин. На минувшей неделе члены общественной палаты предлагали создать в Москве аналог лондонского гайд-парка на Болотной площади. По мнению другого члена общественного совета при ГУВД, главного редактора МК Павла Гусева, смысла в таком ограничении нет. Те, кто выходят на Триумфальную площадь, делают это несанкционированно в целях провокации, так что запрет никого не остановит, цитирует Павла Гусева газеты «Ведомости». Вне зависимости от того, что общественники рекомендуют ГУВД и какое решение в конечном счете примут московские правоохранительные органы. Сама оппозиция намерена провести свою следующую акцию 31 июля именно на Триумфальной площади. Во всяком случае, в этом заверил журналистов один из инициаторов выступления, сопредседатель коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов, заключает газета «Время новостей». Надежда Перцева для Радио Свобода, Москва.
В Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников милиции, подозреваемых в избиении водителя иномарки в ночь на 6 июня. А 7 июня в Москве на Калужском шоссе автомобиль из кортежа замминистра внутренних дел Суходольского, двигаясь по встречной полосе, протаранил автомобиль Mitsubishi Lancer. В этом ДТП пострадала женщина. О милицейском произволе на дорогах Елена Поляковская.
В Ленинградской области двое сотрудников неведомственной охраны вытащили из машины и избили обогнавшего их на дороге предпринимателя. Потерпевшему удалось вырваться, после чего он самостоятельно добрался до города и обратился в военно-медицинскую академию, где врачи зафиксировали у него открытую черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы и ссадины. Из Петербурга передает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Молодой предприниматель Николай по дороге на дачу в поселок Ленинское обогнал милицейскую машину. Это не понравилось ехавшим в ней двум сотрудникам милиции, которые остановили машину предпринимателя, пробили ему голову прикладом автомата, а затем выволокли из машины и продолжили избивать прикладом и ногами в придорожной лесной полосе. Их жертву спасло только то, что один из избивавших заинтересовался содержимым остановленной машины и пошел к ней, а в это время предприниматель оттолкнул второго милиционера и бросился в лес. По словам друзей предпринимателя, ему пришлось снять белые брюки, чтобы милиционеры, еще долго ездившие вдоль дороги и вызывавшие его по громкоговорителю, не заметили его фигуру между деревьями. Из машины, по предварительной информации, похитили 7 000 рублей и документы, затем машину сожгли, говорит заместитель главного редактора агентства журналистских расследований Александр Горшков.
К сожалению, это не из ряда вон выдающееся событие, потому что в случае, когда граждане становятся жертвами неправомерных действий со стороны сотрудников милиции, не так редки, в том числе и в Петербурге, не говоря уже о практике по стране в целом. Но в данном случае ситуация просто совсем из ряда вон, когда, по большому счету, человеку, наверное, повезло, что он остался жив, и еще неизвестно, что будет с его здоровьем, потому что проходит медицинское обследование сейчас.
Уже известно, что у потерпевшего в двух местах проломлен череп.
Налицо умышленные действия и разговоры о том, что кто кого подрезал, это немножко из другой оперы. Даже если предположить, что водитель нарушил какие-то правила движения, это не повод его убивать. Насколько я понимаю, в совершении этого признались два сержанта отдела внешней охраны курортного района. Судя по званию, это достаточно молодые люди. Там один из них служил в отделе 7 лет, второй, если я не ошибаюсь, 3 года. И я думаю, что это была такая социальная ненависть, раздражение. Безнаказанность, раз они так легко делали это в этот раз, я не исключаю, что они не проделывали подобные вещи до этого.
По мнению Александра Горшкова, главный рецепт против таких историй – это максимальная огласка. И это не тот случай, когда милиция будет покрывать своих коллег. Сейчас пострадавший бизнесмен находится в военно-медицинской академии. Двое милиционеров задержаны, против них возбуждено уголовное дело по 286 статье. превышение должностных полномочий. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Случившееся в Ленинградской области лишний раз доказывает, что в органах внутренних дел остро стоит проблема кадров. Ее нужно решать незамедлительно, считает лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.
Действия, в данном случае сотрудников внешней охраны, выходят за рамки закона, потому что не избивать, не сжигать машину, не воровать не прописано никакими правилами, законами, никакими другими регламентирующими или нормативно-правовыми актами, да и просто здравым смыслом и неписанными законами. Тут совершенно очевидной ситуации приходится использовать этот термин уголовный, милицейский, беспредела. Это еще раз подтверждает проблему и необходимость реформирования МВД и, я бы сказал, подбора кадров. Подбор кадров должен вестись в том числе и набор в учебные заведения. Должен вестись более жестко, должен вестись обязательно с использованием детектора лжи.
Случай, произошедший в понедельник утром на Калужском шоссе в Москве, на первый взгляд не имеет ничего общего с избиением водителя в Ленинградской области. Однако у этих двух историй есть две общих детали. И в том, и в другом случае пострадавшими были автомобилисты, а их обидчиками стали милиционеры. И если в первом инциденте это были рядовые сотрудники милиции, то во втором ДТП произошло при непосредственном участии высших чинов МВД. Кадиллак «Эскалад» из кортежа заместителя министра внутренних дел России Михаила Суходольского, освобождая дорогу начальнику, протаранил автомашину «Митсубиши Лансер» с женщиной за рулем. В результате ДТП молодая женщина получила серьезные травмы и находится в больнице. В МВД и ГИБДД вначале опровергали сам факт ДТП. Затем в ГИБДД Московской области подтвердили информацию об аварии, но заявили, что это был обычный джип. Позднее МВД распространило официальное заявление, где фигурирует имя Суходольского. Это не первое ДТП с участием VIP-персон и машин их сопровождения. По мнению Вячеслава Лысакова, подобные аварии происходят из-за отсутствия контроля за использованием спецсигналов.
Кортежи, и не только кортежи, а вообще, в том числе охрана лиц, имеющих на это соответствующий статус. И вообще поведение на дорогах машин с VIP-персонами, машин силовых структур, автомобилей, где водитель по закону может отступать от правил дорожного движения, но в соответствии с правилами он должен убедиться в безопасности собственного маневра. Поведение водителей таких машин абсолютно бесконтрольно на сегодняшний день. Мы знаем, что многие из них включают спецсигналы, нарушая правила дорожного движения, и это не вызвано служебной необходимостью, они не выполняют оперативно служебных заданий, используют спецсигналы, создавая на дороге опасные ситуации. Включение сигналов никто не контролирует, хотя это можно сделать в некоторых странах. Сразу поступает сигнал на пульт оперативного дежурного, потому что это форс-мажор, значит, сотруднику нужна помощь. Либо это должно записываться на жесткие носители и контролироваться руководством данного водителя, потому что мы видим, многие машины несутся с включенными сигналами, там нет седака, один водитель. На дорогах должны все быть равны. Даже если человек имеет некоторые привилегии, они должны быть адекватны.
Дорожно-транспортное происшествие на Калужском шоссе в Москве продолжила череду аварий с участием автомобилей со спецсигналами. Предыдущие уже вызвали волну протеста. В интернете появились видеозаписи ДТП, а движение «Синих ведерок» провело ряд акций на московских улицах. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В Москве 12:30, краткий выпуск новостей.
Радио Свобода, новости.
Здравствуйте, коротко о главных событиях. В Москве задержанный во время митинга оппозиции на Триумфальной площади 31 декабря 2009 года объявил сухую голодовку. В Совете Безопасности ООН сегодня проходит голосование по проекту резолюции о санкциях против Ирана из-за его отказа сотрудничать с мировым сообществом в ядерной области. В Кизлярском районе Дагестана неизвестные расстреляли завхоза медресе селения Ясная Поляна. Следственный комитет при прокуратуре России по Москве возбудил уголовное дело по факту гибели в столичном СИЗО заключенного. Как сообщил Интерфаксу глава СКП по Москве Анатолий Багмет, уголовное дело возбуждено по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. В Пакистане при нападении боевиков на автомашины с грузами для сил НАТО в Афганистане погибли не менее 7 человек. Около 10 человек напали на грузовой терминал и подожгли десятки автомобилей. В Вашингтоне президент США Барак Обама проведет сегодня переговоры с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Ожидается, что политики обсудят инцидент у берегов сектора Газа. Ростехнадзор продлил на неопределенный срок расследование причин аварии на шахте «Распадская». В Киеве подписано российско-украинское соглашение о сотрудничестве в строительстве третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции. Не менее 30 человек стали жертвами автокатастрофы на востоке Индии. Сообщается, что автобус с участниками свадебных торжеств врезался в дерево, предположительно после того, как водитель уснул за рулем. Два человека погибли в результате взрыва газопровода в американском штате Техас, трое ранены.
Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Но прежде чем продолжить, напомню, что сегодня в 7 часов вечера в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Время гостей». Сегодня в передаче будет обсуждаться концепция книги «Чеченцы и русские. Победы, поражения, потери». В программе принимает участие автор этой книги, участник правозащитного движения 70-х, профессор Гарвардского университета Александр Бабёнышев, известный под псевдонимом Сергей Максудов, и политолог Вячеслав Игрунов, а ведет передачу Михаил Соколов. Министерство финансов России для экономии бюджетных средств предлагает сократить число российских чиновников на 20%. Экономия может составить около 43,5 миллиардов рублей в год. Оппозиционный российский политик Владимир Рыжков считает, что планы Минфина, которые хотя и поддержал президент России Дмитрий Медведев, вполне оправданы. С 2000 года число российских чиновников увеличилось почти вдвое, с миллиона до 1 800 000 человек. Правда в том, что предложения Министерства финансов воплотятся в жизнь, политик сомневается. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Любови Чижовой.
Это предложение, которое уже неоднократно звучало со стороны экспертов, в частности, год назад с таким предложением о сокращении на 20-25% уже в течение года выступали мы в рамках общественной антикризисной инициативы. Это более чем реальная вещь, и она полностью зависит исключительно от политической воли российского президента, премьер-министра, в целом как бы руководства правительства. Потому что численность чиновников раздувалась последние годы во многом искусственно. С 2000 года она почти удвоилась. Когда Владимир Путин стал президентом, численность чиновников была порядка 1 миллиона человек. Сейчас она достигла 1 800 000. Это в 3 раза уже больше, чем чиновников в СССР. Хотя СССР был страной жестко централизованной, и у него была территория намного больше, и население вдвое превышало нынешнее российское. Тем не менее, чиновников в СССР было порядка 650 тысяч, а в России сейчас 1 800 000. Чудовищное совершенно разрастание госаппарата произошло в последние годы, и даже сокращение на 20%, на 200 тысяч там или на сколько, оно не вернет нас в 2000 год, когда Владимир Путин стал президентом. Безусловно, эта мера абсолютно оправданная, ее несложно осуществить, сокращение можно легко произвести, но само по себе это не решит проблемы, потому что это разрастание произошло на фоне разрастания регулирующих, контролирующих и проверочных функций бюрократии, с которой она и кормится, и не случайно коррупция при Путине выросла в 10 раз. Поэтому наряду с сокращением госаппарата нужно резко сокращать государственные функции. В правительстве есть такая комиссия, но работа ее фактически парализована, она не работает. Поэтому надо делать 2 жестких, извините за выражение, обрезания. Обрезание численности госаппарата и обрезание регулирующих, проверяющих контрольных функций. Только в этом случае это будет иметь смысл и снизит нагрузку на бизнес, снизит нагрузку на население и приведет к сокращению коррупции и к сокращению государственных расходов.
Если вот на минутку представить, что чиновников действительно сократят на 20%. Как вы думаете, куда они пойдут? На биржу труда?
Если начнем с того, что не надо плакать об их тяжелой судьбе, потому что существует закон о государственной службе, где у них огромные привилегии. В том числе те из них, которые идут на пенсию, они имеют специальную пенсию и другие льготы. Во-вторых, если сделать то, о чем я говорю, то есть снизить нагрузку на экономику, снизить нагрузку на предпринимательство, снизить нагрузку на все виды активности людей, то несложно будет людям, которые потеряют работу, а это люди с хорошим образованием, со специальностью, несложно будет либо открыть свое дело, либо просто поучаствовать в подъеме экономики. Эффект от сокращения функций, эффект от сокращения аппарата гораздо будет больше, чем может быть временный небольшой всплеск безработицы.
Ну, это ведь уже не первое предложение по сокращению числа российских чиновников. Как вы думаете, чем-то это может закончиться конкретно?
Может закончиться опять ничем, потому что мы в последние годы неоднократно слышали болтовню руководителей страны о том, что госаппарат надо сокращать. Это была чистая болтовня и пропаганда, потому что аппарат рос. Как я уже сказал, он почти удвоился. Но ведь их очень легко поймать на слове. Посмотрим через полгода, произойдет это или нет.
Говорил Владимир Рыжков. Какие чиновничьи должности вы бы сократили в первую очередь? Вот как на этот вопрос отвечали жители Снежинска.
Чиновников сокращать-то надо. Особой-то помощи мы не видим от них. Я вот на пенсии, за мамой ухаживаю, маме 2 наук нету. Помощи тоже никакой нету. Прием 2 часа в день. Кто к ним ходит? И что они нам помогут?
Ну, беспредел. Я даже и не вижу, что там делается. Ведь при советской власти те же самые руководители, ну, было 50% чем сейчас. Сейчас небольшой отдел, а там и заместитель, у него заместитель. Много очень. У всех зарплата очень высокая по сравнению с рабочим.
Очень много чиновников. Придешь, во-первых, большая очередь, когда обслужат неизвестно. А то заглянешь в кабинет, сидит одна, ничего не делает, видимо, совсем делать нечего. И так вот в разных кабинетах.
Когда этим не занимаешься, трудно сказать. Но вот, исходя из того, что СМИ говорит, что чиновников стало больше, чем было при советской власти, в Союзе, то, наверное, сокращать это более предпочтительно.
Я могу о себе сказать, у нас только-только народу на пределе. Если еще кого-то сократить, то будет тяжело, большая слишком нагрузка будет.
Стоит.
Дело в том, что в данный момент страна живет непосредственно. Она живет не на заработанные деньги, а вот на нефтяные деньги. Соответственно, чтобы обслуживать эти деньги, незаработанные, возник штат чиновников, который эти деньги реализует. Но это неправильно.
У нас в структуре администрации города я бы не сократил ни одну чиновничью должность. Потому что люди работают напряженно. И вот когда говорят, что надо там это сократить, ну хорошо, ты его сократишь, а эти обязанности кто будет исполнять? А вот этот, а сможет он исполнять вот свои обязанности совмещать? И вот эти вот, не знаю.
Ну, в советское время их было чиновников в 3 раза меньше, чем сейчас. Мне кажется, их слишком много стало. Ну, Москва вся засижена чиновниками. Была одна старая площадь. Сейчас Белый дом построили, Совет Федерации. В общем, кошмар.
Мне кажется, аппарат чиновников можно сократить в некоторых структурах, но не во всех.
Всегда есть смысл сократить количество работающих в любом деле. Другой вопрос, как разобраться, занят там чиновник или не занят. Но если бы, например, я бы слышал, что количество чиновников сокращается, я бы, наверное, бы обрадовался, потому что, ну, все-таки это народные деньги, прямое использование бюджетных средств.
Сложный вопрос, тем более я тоже отношусь к этой же категории. Наверное, стоит. Наверное, стоит.
Затраты на чиновничий аппарат, мне кажется, не все-таки максимальны, в отличие от тех, кто находится на низовом звене.
Так, жители Снежинска ответили на вопрос о том, какие чиновничьи должности они бы сократили в первую очередь. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Совет Безопасности ООН готовится к голосованию по новому 4-му раунду международных санкций, включая продление эмбарго на продажу некоторых видов вооружений Ирану и ужесточение ограничений финансового сотрудничества с этой страной. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Как сообщил нынешний председатель Совета Безопасности ООН Клод Хеллер, заседание Совета, на котором 15 его членов проголосуют по санкциям против Ирана, откроется сегодня в 10 часов утра по нью-йоркскому времени. Представитель Соединенных Штатов в Совете Безопасности Сьюзан Райс сказала, что США продолжают придерживаться двойного подхода, включающего давление на Иран при помощи экономических санкций и одновременные переговоры с ним. Государственный секретарь США Хиллари Клинтон во вторник заявила о том, что в Совете Безопасности существует твердая основа для поддержки резолюции против Ирана, которая отказывается представить доказательства мирного характера его ядерной программы и отвергает международные требования остановить обогащение урана. Накануне голосования в Совете Безопасности президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что его страна не вернется к переговорам по своей ядерной программе, если Совет Безопасности ООН проголосует за новые санкции. Выступив на Стамбульском саммите стран Центральной Азии и Ближнего Востока, Ахмадинеджад в очередной раз назвал майскую договоренность Ирана, Турции и Бразилии об обмене иранского низкообогащенного урана последним шансом для Запада в деле достижения соглашения с Ираном по его ядерной программе. Вслед за этим помощник государственного секретаря Соединенных Штатов Филипп Кроули заявил в Вашингтоне, что у Ирана было более чем достаточно времени, чтобы не доводить дело до 4-го раунда санкций. Иран желает представить себя в качестве жертвы. Иран не жертва, а действующее лицо в этом спектакле. Это Иран обманул ожидания, не откликнулся на предложение соблюсти свои международные обязательства. обязательства. Наша позиция состоит в том, что этот отказ Ирана должен повлечь за собой последствия. Мы не закрываем дверь для каких-либо дальнейших шагов после голосования по санкциям в среду. В Стамбуле Махмуд Ахмадинеджад, имея в виду декларируемое согласие Москвы проголосовать в Совете Безопасности за принятие санкций против Тегерана, предостерег Россию, что она может оказаться в лагере врагов Ирана. Прокомментировать этот демарш иранского президента я попросил американского политолога, профессора университета Джорджа Мэйсона Вирджинии Марка Катца. Ахмадинеджад и раньше выступал с подобными ядовитыми заявлениями. Здесь отчасти внутриполитический расчет. Он знает, что Россия не популярна в Иране. Оппозиционное зеленое движение критикует президента за излишнее сближение с Россией. Он, скорее всего, делает вид перед внутренней оппозицией, что дистанцируется от России. Безусловно, заявление Ахмадинеджада – это и попытка надавить на русских, чтобы они не поддерживали антииранские санкции Совбеза, иначе их ждет расплата. Какая? Остается только гадать. Скорее всего, это может быть сокращение числа выгодных для России контрактов с Ираном. Бросается в глаза, что президент Ирана не столь критичен в отношении Китая, хотя последний, судя по всему, будет голосовать за принятие той же резолюции Совбеза. Это говорит о том, кому Ахмадинеджад относится с большей опаской. На том же саммите в Стамбуле премьер-министр России Владимир Путин сказал, что хотя резолюция Совета Безопасности практически согласована, санкции не должны быть чрезмерными. Что это может означать? Москва уже многие месяцы повторяет, что санкции не должны быть чрезмерными. Когда в предыдущий раз Россия голосовала в Совбезе за санкции, и Иран сильно критиковал ее, представители России утверждали, что без ее смягчающих усилий эти санкции могли быть куда жестче. Скорее всего, в данном случае Москва пытается действовать по принципу «волки сыты и овцы целы», то есть согласиться с Соединенными Штатами, голосуя за санкции, и угодить Ирану утверждением о том, что санкции слишком значительны. Но ведь известно, что, пытаясь угодить каждому, ты, скорее всего, не угождаешь никому. Сказал американский политолог Марк Кац. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В программе «Свобода в полдень» экономическая панорама, которую подготовил Иван Трефилов.
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в мае увеличились на 31% к уровню такого же месяца 2009 года, примерно до 158 тысяч штук, говорится в материалах Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. В целом, за 5 первых месяцев года объем продаж таких автомобилей составил более 615,5 тысяч. Это на 5% меньше, чем в январе-мае годом ранее. Федеральная антимонопольная служба поддерживает предложение отменить действующую 5% пошлину на импортный коксующийся уголь, заявил глава службы Игорь Артемьев. Ранее сообщалось, что такое решение может быть принято для поддержки внутреннего рынка после аварии на шахте Распадская в Кемеровской области. Это крупнейший в стране производитель коксующегося угля, доля которого в общем объеме его добычи превышает 10%. В конечной цене стали, выплавляемой сегодня в России, доля коксующегося угля по экспертным оценкам составляет не менее 25%. Россия рассчитывает, что Турция в ноябре 2010 года даст разрешение на строительство газопровода «Южный поток» в своих территориальных водах, заявил вице-премьер правительства Игорь Сечин. Этот газопровод российский «Газпром» планирует проложить по дну Черного моря из Новороссийска в Болгарию и далее по двум маршрутам на юг Италии, а также в Австрию и Германию. Ранее соглашение об участии в проекте Россия подписала с Болгарией, Грецией, Сербией, Венгрией, Словенией, Хорватией и Австрией. Они предусматривают создание совместных с «Газпромом» предприятий, которые займутся строительством газопровода и управлением им на территории каждой из этих стран. С Сербией, Венгрией и Грецией соглашения о создании таких предприятий уже подписаны. Продажи в мире персональных компьютеров увеличились в первом квартале почти на 23% к уровню такого же периода 2009 года, показав максимальный рост в течение квартала за последние 7 лет. Такие данные представила американская исследовательская компания iSupply. В целом, с января по март в мире был продан 81,5 миллион персональных компьютеров. Лидером остается американская компания HP, контролирующая почти 20% этого рынка. За ней в первой тройке тайваньская компания Acer и американская Dell – 13,3% и 13,1% соответственно. Курс доллара на сегодня 31 рубль 62 копейки, на 16 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 37 рублей 83 копейки. По сравнению со вторником он подешевел на 8 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 19 центов.
С новостями экономики вас познакомил Иван Трефилов. Говорит радио «Свобода». В Москве без четверти час. Вы слушаете «Свободу» в полдень. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержанный во время митинга оппозиции на Триумфальной площади 31 декабря прошлого года объявил голодовку. В Совете Безопасности ООН проходит голосование по проекту резолюции о санкциях против Ирана. В Дагестане неизвестные расстреляли завхоза медресе селения Ясная Поляна. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Уполномоченная по правам человека в Саратовской области Нина Лукашова заявила, что берет на личный контроль ситуацию в колонии-поселении Красноармейского района. Руководство колонии заставляет осужденных заниматься ремонтом квартир своих сотрудников и их родственников, обещая взамен помощь в условно-досрочном освобождении. Об одной такой истории рассказала мать отбывающего наказания Сергея Шмонина, предоставив фото и видеодоказательства. На основании ее заявления рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Репортаж нашего корреспондента в Саратове Ольги Бакуткиной.
Мать заключенного Сергея Шмонина, Людмила, обеспокоена судьбой сына. Он отбывает наказание в колонии-поселении Красноармейского района Саратовской области. Вместо условно-досрочного освобождения он получил 3 взыскания и находится в штрафном изоляторе. Более того, его обещают отправить на общую зону из-за конфликта с администрацией колонии, говорит Людмила Шмонина.
С февраля 2008 года Сергей отбывал наказание в колонии-поселении 11 в Узялихе. В медсанчасти сделали ремонт, там увидели, что он хороший специалист. Его как хорошего специалиста перевели в колонию поселения 20 на Панинскую. Он там также делал ремонт как в колонии в самой, так и за ее пределами, в домах сотрудников колонии. Это Угладских Андрей Евгеньевич, заместитель начальника по безопасности, и у отца Капуткина Константина Геннадьевича, старший оперуполномоченный отдел безопасности. Он делал у них ремонт в квартире. Совершенно бесплатно. Они ему обещали за это условно-досрочное освобождение, и вообще они ему обещали за это минимальную оплату труда. Но когда они ему предоставили условно-досрочное освобождение, они ему в характеристике написали, что якобы он вину признал, содеянным раскаялся. Когда он попросил деньги на адвоката, то ему представили как бы с ведомости, что у него там сумма в 2 раза меньше, чем полагалось. Они ему ставили всего 2,5 часа при той работе, что он работал там по 12 и 14 часов и без выходных, по выходным.
Сергей Шмонин отказался признать свою вину и досрочно выйти на свободу, поскольку не согласен с приговором. Сергей осужден на 5 лет колонии-поселения после дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли 3 пассажиров его автомобиля. В феврале 2006 года на трассе его «Жигули» столкнулись с выехавшим на встречную полосу автомобилем, которым управлял бывший сотрудник милиции города Балаково. Сергея в коме отвезли в больницу, автомобиль был демонтирован, а в протоколе с места происшествия появились приписки и дополнения, в результате чего Шмонин был признан виновным в дорожно-транспортном происшествии, повлекшем смерть 3 человек. Экспертиза, проведенная по настоянию матери Сергея, признала факт исправлений протокола, но в пересмотре дела истцу было отказано. Теперь Сергею Шмонину грозит ужесточение наказания. Редактор газеты «Саратовский расклад» Владимир Спирягин отбывал наказание в той же колонии-поселении по обвинению в клевете после публикации в газете статьи, компрометирующей секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Вячеслава Володина. Он рассказал, какими словами там встречают заключенных.
Запомните, что попав сюда, вы уже не люди. Запомните фразу «Я тухлый, никчемный зэк». И говорит, если вы не будете придерживаться этой фразы, у вас будут большие проблемы на Зоне. И действительно это так. Права человека там не просто грубо нарушаются, их просто раздавливают. Людей раздавливают, он не вправе. Зэк не вправе защитить себя на Зоне, потому что методов воздействия много. Очень дорого стоит, когда кто-то не подгибается, а начинает бороться против этой системы. Потому что, я говорю, она настолько изжила себя, такая система обращения с людьми. То есть со времен ГУЛАГа ничего у нас не поменялось практически.
Фото- и видеосъемку использования труда заключенных Владимир Спирягин сделал сам.
У нас есть фотоматериалы, видеоматериалы, фотографии, где Сергей делает ремонт в квартирах руководителей 20-й колонии. Снимал непосредственно я в прошлом году, делал фотографии. Сейчас руководство колонии пытается откреститься. Говорят, что фотошопом можно подделать все, что хочешь. Но на наше заявление, что давайте проведем экспертизу, естественно, все отказываются. Потому что все хорошо знают, что заключенных выгоняют на работы, они не могут отказаться, и бесплатный рабский труд. То есть Сергей в течение долгих месяцев работал совершенно бесплатно, денег ему не платили. По этому поводу, когда он начал требовать деньги, у него начались неприятности. И сейчас вот мы волнуемся за его здоровье и жизнь. Ему угрожают перевести сейчас на общую зону.
Присутствовавшая на пресс-конференции уполномоченная по защите прав человека по Саратовской области Нина Лукашова заявила, что документы об использовании труда заключенных переданы в Следственный комитет. По факту будет возбуждено уголовное дело. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Весной и в начале лета на юге Чехии учащаются случаи нелегальной добычи молдавита, ценного минерала, который используется в ювелирном деле. Людей, которые занимаются незаконным промыслом, в Чехии называют землекопами. В поисках молдавитов они оставляют на полях глубокие ямы. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Праге Александра Вагнер.
В окрестностях деревеньки Беседница, расположенной на юге страны, рядом с городом Чешский Крумлов, можно встретить наполненные водой 2-3-метровые ямы. Это старые мини-карьеры, выкопанные для добычи молдавита, минерала, имя которого происходит от немецкого названия реки Волтавы – Молдау. В чешском языке этот минерал называется «волтавин». Молдавит не камень, а образовавшийся в результате падения метеорита кусочек горной породы, расплавившийся и потом застывший. Такие образования геологи называют тектитами. Благодаря высокой температуре расплавленная порода приобрела пастельный зеленый цвет. Из-за цвета этот минерал еще называют бутылочным. Ценен молдавит тем, что из всех встречающихся на Земле тектитов он единственный используется для создания ювелирных изделий. Стоимость его высока, поэтому в Южную Чехию часто приезжают люди, добывающие молдавит нелегально, поскольку эта работа не требует сложной подготовки. Молдавит залегает не очень глубоко под землей, и в окрестностях многих чешских местечек на границе с Германией и Австрией можно встретить ямы таких землекопов. Почему молдавит встречается именно в этой области, рассказывает астроном Петр Горолек, который, кроме астрономии, занимается еще и коллекционированием молдавитов. В его собрании находится уже около 200 минералов, которые он впоследствии собирается передать в музей.
Тектитов в мире очень мало. Они возникают в результате падения на Землю метеоритов. Иными словами, молдавиты – это осколки космической катастрофы. Вот, например, этот экземпляр, можно сказать, часть немецкой Земли, потому что метеорит, о котором идет речь, упал на территорию нынешней Баварии. Это произошло более 14 миллионов лет назад. Этот метеорит расплавил содержащееся в Земле вещество кремниевой породы. Оно взлетело, остыло в воздухе и упало на территорию современной Чехии.
Область Чех.
Тектиты находят на всех континентах, в том числе в Антарктиде. Кроме молдавитов, есть еще индошиниты в Юго-Восточной Азии, филиппиниты на Филиппинах, георгианиты, австралиты встречаются в Австралии и так далее. Из-за того, что тектиты возникли в результате плавления, чаще всего они имеют овальную форму. Правда, в Чехии можно найти, наоборот, образцы, похожие на колючий плод или ощетинившегося ежа, с характерными выступающими гранями. Несколько тысячелетий в земле минерал подвергался химическому воздействию соседних веществ. Первый молдовет был найден в 1787 году на берегу Волтавы в окрестностях местечка Тын на Волтаве. Профессор Карлова университета Йозеф Майер обнаружил несколько, как он тогда отметил в своей записной книжке, природных стекол. С тех пор было официально найдено приблизительно 40 тысяч экземпляров. Из них самые ценные хранятся в Национальном музее в Праге, здесь находится самая обширная коллекция молдовитов, и в Моравском музее Брно. По оценкам специалистов, всего на Земле было найдено 20 миллионов экземпляров. Экологи обращают внимание на то, что люди, кустарным способом нелегально добывающие этот минерал, который используется в ювелирном деле, уничтожают природу. Причем не только потому, что крадут полезные ископаемые, но и раскапывая для этого ямы в самых разнообразных местах, включая природные заповедники. Власти деревеньки Бесеница, где находится самое большое месторождение молдовита, уже не раз пытались бороться с землекопами. На 5 лет здесь была разрешена промышленная добыча, однако это искателей тектитов не остановило. Астроном Петер Горлек говорит, что во время разрешенной легальной добычи можно найти меньше камней, но зато природе эти методы не вредят.
Мы добываем молдовит таким образом. Отправляемся в Южную Чехию, в определенные нами места. Где конкретно они находятся, я не скажу. Скажу лишь, что речь идет о полях, а приходим на них после дождя. Мы стараемся ездить туда весной, когда земля на этих полях вспахана, а значит, хорошенько перемешана. И то, что было под землей, оказалось на поверхности. Мы ходим по этому полю и ищем, не лежит ли на земле осколок минерала. Мы, конечно, очень радуемся, если удается что-то найти. Сначала мы делаем несколько фотографий, потом берем находку и отправляемся домой.
По словам Петра Горлыка, самый большой молдовит в его коллекции весит около 7 граммов. Однако его коллеги находят минералы и большего размера. Самый крупный, найденный в Чехии молдовит, весил 265 граммов. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы». Общественный совет при ГУВД города Москвы обсудил действия столичной милиции на митинге оппозиции 31 мая. О чем сумели договориться журналисты, правозащитники и милиционеры. Эту тему обсуждают член общественного совета, председатель комитета за гражданские права Андрей Бабушкин и заместитель главного редактора интернет-портала К2К Сергей Мулин. Ведет передачу Елена Рыковцева. А наша программа «Свобода в полдень» завершена. Для вас работали продюсеры Наталья Флоринская и я, Арслан Саидов. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вот уже 2 года суд не может определиться с тем, как поступить с делом Василия Александрова.
26 человек погибли, сотни были ранены.
Большинство из 600 пассажиров судна действительно являлись правозащитниками.
Я обращаюсь к вам снова, мои дорогие братья.
Кассационный суд Италии запретил международные усыновления по этническому признаку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».